Всем еще раз добрый вечер. Микрофон Ольга Бадиева. Это «Киевский тупик». И, как обычно, в это время с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Еще добрый раз. Вечер.
И наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи со студией. Владимир, вам тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, а так как мы встречаемся вот именно в таком составе раз в неделю, то...
Надо чаще встречаться.
Надо чаще встречаться, это, да, один из моментов первый. А второй касается погоды. Главный ньюсмейкер в Москве. Я хотела уточнить, Владимир, у вас, а что там в Киеве вообще творится? Это дошла до вас такая непогода или нет?
Да нет, в Киеве погода очень и очень приличная в настоящий момент. Такой хороший, приятный морозец, крепенький, сухой. Ну, можно сказать, что настоящая зима. Правда, синоптики говорят, что уже в ближайшие дни, даже уже завтра, погода начнет меняться в сторону потепления, и, соответственно, слякоть и, вероятно, осадки. Так что зима продержалась недолго, всего несколько дней.
Вот видите, вроде бы, да, соседние страны, такое небольшое расстояние, такая разница.
У нас тоже такой маленький приятный морозец сухой, только снега больше, но он выпал раньше.
И большой приятный снег в виде куч.
Мы его уже половину вывезли.
Это да. Ну что, на самом деле новости, которые касаются погоды, могут сообщать нам и те люди, которые работают с Украины. Их очень много. Вот как заявила вице-премьер Ольга Голодец, большинство оставшихся в России трудовых мигрантов в прошлом году — это, естественно, граждане Украины. На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу. То есть у нас по прошлому году плюс 50 тысяч человек, сказала Голодец. Большую часть это мигранты украинского происхождения. На самом деле это официальные данные, 50 тысяч человек. Я думаю, что неофициально еще больше, Владимир.
Это больше не шаг, это плюс 50 тысяч.
Да, то есть плюс
это
50.
Больше, это значит, что въехало больше, чем выехало, причем остались постоянно, а не те, которые просто туда-сюда пересекают.
Да-да-да. Владимир.
Да, действительно. Статистика есть, вернее, есть подсчеты специалистов. По последним данным, которые были опубликованы, исследования в ноябре прошлого года, сейчас в России находится примерно 4 400 000 мигрантов из Украины, трудовых мигрантов, и это самый большой показатель. На втором месте Польша, и за ней уже последовали другие страны Европейского Союза. В общей сложности, по оценкам экспертов, на Украине вот есть такой Тарас Березовец, абсолютно прозападный эксперт, он определял количество трудовых мигрантов из Украины в 12 миллионов человек, но он исходил из того, что в России не более 3,5 миллионов мигрантов. Учитывая данные последних исследований, если добавить еще миллион, то значит где-то до 13 миллионов граждан Украины сейчас работают за границей. При этом в России лидер, и я хотел бы сказать, что вот до 13 миллионов граждан Украины работают за границей, а вот количество занятых непосредственно внутри страны на Украине составляет всего 9,5 миллионов человек, то есть за границей работает почти в полтора раза больше, чем на Украине граждан Украины.
Да, печальные, конечно, цифры, но вот Голодец говорит, что большинство оставшихся в России трудовых мигрантов все-таки они, наверное, не остаются, а таким вахтовым методом, наездами присутствуют в нашей стране.
Ну, почему? Не обязательно. Нет? Есть люди, которые действительно работают наездами, да, а есть, которые приезжают из Союза навсегда. Причем я как раз думаю, что как раз здесь речь идет вот о 50 тысячах, которые приехали и остались навсегда, потому что если бы речь шла о тех, которые наездами, там были бы миллионы, ну, как минимум сотни тысяч, скорее всего, миллионы. Вот, просто, понимаете, вот по этим самым, по миграционным потоком легко отслеживать, где, в каком государстве, да, проблемы начинаются. Я думаю, вы помните, когда шла гражданская война в Таджикистане, оттуда был большой миграционный поток. Были там, допустим, проблемы в государствах Средней Азии, когда там потихоньку вытеснялось русское население, значит, оттуда был большой миграционный поток, причем не только русского населения. Значит, то есть ухудшалась экономическая ситуация, увеличился миграционный поток. А сейчас миграционный поток хлынул с Украины, и это как раз свидетельство того, что когда отдельные еще оставшиеся оптимисты на Украине говорят, что у них все хорошо, значит, а будет еще лучше, а плохо все как раз в России, вот это свидетельство того, что они либо не видят, либо не хотят видеть ситуацию, либо умышленно лгут, потому что оттуда, где хорошо, туда, где плохо, не едут. Бывает как раз наоборот. И, в общем-то, до 2014 года, да, при том, что в последние, там, наверное, лет 5 уровень жизни на Украине отличался от российского в худшую сторону, но не так кардинально. То есть, в принципе, обычному человеку огромный разрыв не был заметен. Да? Значит, тогда не было такого миграционного потока. То есть, да, были люди с Украины, которые ездили на работу в Россию кросс-вахтовым методом, в основном это были нефтяники, газовики. Значит, были какие-то социальные группы даже, которые переезжали там, на работу. Но огромного миграционного потока не было. Речь не шла о миллионах, которые ездят на работу, и речь не шла о десятках тысяч, которые приезжают и остаются на постоянное жительство. Это при том, что по данным МЧС, только за последние 3 года около 500 000 бывших граждан Украины или еще остающихся граждан Украины в той или иной форме легализовали свое постоянное пребывание в России. То есть либо гражданство, либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо покупка патента на работу. Это свыше 500 000 людей, а вот эти 50 тысяч, это уже дополнительно к ним. И это еще, что ли, это не считая тех, а их, как правило, большинство, кто приезжает, уезжает, приехал, поработал, уехал, приехал, поработал, уехал, и так далее. Это как раз свидетельство критической экономической ситуации, которая, я уже не говорю о политической, да, критической именно экономической ситуации, которая складывается на Украине.
Вопрос, конечно, вот выборы же, да, в следующем году на Украине, если все граждане, то есть где-то половина населения страны, они, ну, большую часть времени проводят за границей, в Польше,
ой, знаете,
в России.
Кому это
кто
мешает?
Будет?
Наоборот, как раз помогает вот на этом самом, на Западной Украине, где всегда была большая трудовая эмиграция, но в основном в ЕС. Значит, там уезжали на работу, еще до Польши уезжали в Италию, уезжали в Португалию и так далее. Там, как правило, где-то 25% наличного населения отсутствовало, на постоянной основе отсутствовало. Тем не менее, их паспорта прекрасно голосовали. Причем,
более того,
выборов к выборам фиксировалась одна и та же ситуация, причем как документально фиксировалась, в том числе и на телекамеру.
Когда и явка одна и та же, да?
Когда приходила там бабушка с такой пачкой паспортов голосовать и говорила, а что делать, они же на заработках, так что они проголосовать не имеют права. Я знаю, за кого они проголосуют.
И за кого же?
Ну, естественно, за демократов европейского разлива. И это, кстати, некоторым партиям очень серьезно помогало, потому что давало им 1,5-2 миллиона лишних голосов, которых так бы не было. Представьте себе, когда сейчас 10 миллионов неучтенного населения где-то работает, если не больше. Как можно прекрасно манипулировать выборами.
Нет, ну, кстати, интересно, люди, которые большую часть жизни...
Владимир что-то хотел сказать.
Да, Владимир.
Я хотел такую интересную деталь просто к вашему рассказу ставить. Он как раз ложился в контекст. На Западной Украине были случаи, когда фиксировалось участие 101% избирателей в выборах. И такое бывало.
Ну, в общем, да, это неудивительно.
Из выборов не помеха.
Вот интересно, кстати, люди, которые большую часть жизни проводят не на территории своей родины, где-то там, да, за границей, где, естественно, лучше жизнь. И они потом принимают решение о том, как в стране жить дальше. Ну, давайте представим, что они принимают это решение. У них представление о том, что происходит на Украине, оно более
позитивное или более негативное? Я не знаю, какое у них там позитивное или негативное представление об этом, но в данном случае я как раз не вижу никакого противоречия. Они же уехали работать именно потому, что в их стране для них не было работы. Следовательно, в идеальном варианте они должны проголосовать за тех политиков, которые будут создавать в стране рабочие места. И проблема как раз не в том, что они уехали и голосуют. Проблема в том, что они уехали и не голосуют, а голосуют их паспорта вместо них. И по большому счету политики просто в зависимости от того, кто имеет возможность использовать вот эти вот мертвые души, он просто приписывает себе в реальности миллионы неотданных голосов. А это серьезно меняет и искажает картину электоральных предпочтений.
Кстати, по поводу тех, кто находится в Польше, было же недавно заявление бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который считает...
это талантливый военный, да.
Да-да-да. Который считает, что его соотечественники могут схватиться за колы. И таким образом те люди, которые в Польше сейчас работают, да, украинского происхождения, они составляют 5-й украинский фронт. И чуть что, они всех, значит, поляков, да, они могут им грозить теми самыми колами, за которые они схватятся.
Ну, я же говорю, Кузьмук талантливый военный. Он когда сбил самолет, да, с самыми с гражданами Израиля, летевшими в Россию. Да, он тоже
на Черном море.
Да, уже прошло 5 лет, уже все признали, что самолет был сбит украинской ракетой. Уже даже, скрипя зубами, выплачивали какие-то компенсации, а Кузьмук все еще утверждал, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Значит, и когда за год до этого у него ракета попала в дом в Броварах, ну, фактически в предместье Киева, да, слава богу, что не на Крещатике. Значит, несмотря на то, что и части ракеты нашли и так далее, опять-таки, все руководство страны признало, что это таки ракета, что учения на полигоне проводились и так далее. Кузьмук готов был рассказать, что этот дом сам прибежал на полигон и подставился под ракету, а его, так сказать, подчиненные все делали правильно. Поэтому по поводу высказывания Кузьмука я бы на дело не обращал внимания, потому что это человек, которого, судя по всему, когда-то крышкой люка в танке ударила, и он так и не пришел в сознание после этого.
Но на самом деле его высказывание это находится там крышка, не крышка, в танке, не в танке, но высказывание его находится вполне в тренде всей украинской политики. Он же по поводу чего? О Калахта вспоминал. По поводу
бандеровщины, да. По поводу закона о бандеризации. Я знаю, по поводу чего он вспоминал. Но опять-таки, понимаете, он говорит, ну, нормальный, адекватный человек просто задал бы себе вопрос. Это поляки приехали к нам работать? Или это наши люди поехали работать к полякам? И если они там будут немножко неадекватно себя вести, или даже если я буду делать немножко неадекватные заявления, не отправят ли поляки этих людей назад к нам? Тем более, что сейчас англичане усиленно отправляют назад в Польшу поляков. Значит, им тоже понадобятся рабочие места, которые сейчас занимают украинцы. И если эти 1,5 миллиона вернутся назад, хорошо, если 1,5, а не все 3, да, то что они скажут мне, Кузьмуку, и всей нашей уважаемой власти в благодарность за то, что мы их лишили куска хлеба, не только их, но и их семьи. Это такое 1,5-3 миллиона, это надо умножить минимум на 3, а то и на 4, и на 5 вместе с членами семей, которых они содержат. Да? Значит, и это уже получается в сумме где-то от 4 и до 10 миллионов человек, которые могут очень неровно задышать по отношению к государственной власти, которая своим неадекватным поведением лишила их возможности зарабатывать. Поэтому я говорю, что на высказывание Кузьмука я бы лишнего внимания не обращал, он вообще не понимает, что он городит.
Ну, в любом случае, он о людях-то не думает, он думает о том,
чтобы... А о чем он думает? Он вообще ни о чем не думает, потому что, скажите, пожалуйста, Кузьмук — это основной министр обороны, который уже вообще даже и не политик, и никогда им не будет. Значит, его где-то поймал журналист, да, потому что он когда-то был министром, у него самые большие звезды на погонах, и, соответственно, его можно красиво подписать. Да, экс-министр обороны Кузьмук сказал... Значит, вот он ему задал вопрос. Экс-министр обороны Кузьмук несет откровенную ахинею, значит, по вопросу, в котором разбирается еще хуже, чем в военном деле.
Вы знаете, но действующие чиновники украинские высказываются на самом деле в том же духе, и вопрос о крышке в танке...
Но он... действующие чиновники высказываются осторожнее. Они вначале сказали, мы бы вот этих поляков, ух, как мы их на самом деле, сейчас по стене размажем и примем такой же закон, только в отношении поляков, а потом приняли декларацию по принципу, ребята, давайте жить дружно, за что вы нас обижаете.
Нет, ну вот недавно же буквально, да, Климкин заявил, действующий министр иностранных дел, он отреагировал, только вот отреагировал на польский закон о Холокосте, и он в своем твиттере написал, что так называемый, да, закон о Холокосте, что историческая правда не имеет национальных границ, не устанавливается она никакими законами, законодательные акты не помогут в данном случае Польше. То есть, по сути, это тот же Кузьмук, только, но с другой стороны, более мягкий.
Нет, ну, послушайте, Климкин же не говорит, что сейчас там 1,5 миллиона украинцев устроят в Польше партизанскую войну, да? И в ответ на закон о Холокосте. В принципе, то, что он говорит, да, если вы вдумаетесь, в общем-то, не противоречит истине. Да, историческая правда не имеет национальных границ. Да, она не определяется законами. Значит, все это правда. Другое дело, что это противоречит украинской внутренней политике, потому что именно там пытаются написать свою собственную историческую правду. Более того, даже не скрываясь, говорят, мы пишем украинский исторический миф, потому что каждый народ должен иметь свою историю, должен иметь свой исторический миф. У нас не было, вот мы сейчас его напишем. Значит, и они пытаются регулировать историческую истину законами. Да, теперь удивляются, что рядом с ними тоже стали регулировать историческую правду законами. То есть, ну, в принципе, высказывание Климкина, если его вырвать из украинской политической действительности и рассмотреть просто с точки зрения абсолютной истины, оно истинно, да, именно так и должно быть. Другое дело, что у Климкина можно спросить, что же они сами-то ведут себя по-другому. Но Климкин вам скажет, что он дипломат, а за внутреннюю политику отвечают другие люди.
Владимир, ну а в принципе, что это Климкина вдруг разобрало? Потому что тот самый закон, он, по-моему, еще в конце прошлого года был принят.
Он был принят, но он же вступил в действие. Там был вопрос, подпишут, не подпишут, потому что закон-то вступает в действие после подписания президентом в Польше, так же, как и на Украине, точно так же, как в России. Поэтому дискуссия велась по поводу того, будет этот закон подписан или он не будет, и вступит в действие или не вступит. Сейчас ясно, что он будет подписан, и он вступит. А теперь по поводу того,
извините, Владимир, я просто по поводу дискуссии два слова. Там была не дискуссия, там были в очередной раз великие ожидания, что Израиль и Соединенные Штаты, которые высказали недовольство отдельными положениями этого закона, в том числе тем, которые затрудняют обвинение поляков в участии в Холокосте, что они заставят Польшу вообще отменить этот закон, в том числе и в части, которая касается Украины и Бандеровича. Но вот они сидели до последнего момента, ждали и говорили, Дуда не подпишет этот закон, потому что сейчас ему из Соединенных Штатов как тапком постучат, он испугается и не подпишет. Значит, хотя было абсолютно понятно, что если подавляющее большинство Сената подконтрольное ПИС проголосовала за этот закон, что если этот закон имеет абсолютную поддержку в обществе, если Дуда является абсолютной креатурой Качинского, он как зайчик подпишет и этот закон, и следующий закон, и тот, который будет после следующего. Вот, но они действительно ждали и надеялись.
Ничего не дождались. Этот ведь закон вообще много было высказываний чиновников. И тем не менее, на самом деле, не очень понятно, а смысла высказываться. В Польше закон отменять не будут. Польша будет также дальше жестко действовать, да, по отношению к украинским националистам.
А потому что они живут по принципу «мне надо прокукарекать, а дальше хоть солнце не вставай». Они же рассчитывают не на поляков, а на свое собственное население. Значит, они ему демонстрируют крутость, они ему демонстрируют, что они вот в состоянии, кстати, защищать национальные интересы в том виде, в каком они их представляют. Вот, вы думаете, на кого рассчитано вот заявление посла Украины в Германии, который заявляет, что он вправил мозги посетившим Крым немецким депутатам? Да?
Ну, видимо, не на немецких депутатов.
Ну, если это заявление распубликовать в Германии, я боюсь, что у посла возникнут проблемы со страной пребывания. Значит, там, я еще помню этого маленького мальчика, когда он пришел на работу, сейчас немножко заматерел и стал импозантным мужчиной. Да?
Андрей Мельник, да, тот самый?
Да, но, судя по всему, его тяжелое галичанское детство полностью из него не выветрилось. Вот. Это заявление рассчитано именно на внутриукраинское употребление, совсем не на то, что его будут рассматривать на серьезном уровне в Германии. И абсолютно так же все заявления украинских политиков, они рассчитаны на внутриукраинское употребление. Почему я вам и сказал, что Кузьмук совершенно неадекватное делает заявление, потому что все прекрасно понимают, те же самые украинцы, которые работают в Польше, прекрасно понимают, что ни за какие колы они браться не будут. Они за колы возьмутся, если их поляки назад на Украину вышлют. Вот тогда, да, тогда возьмутся. А до тех пор, пока их принимают в Польше, они будут кланяться и благодарить. Благодарить и кланяться.
Наоборот, они будут браться, вернее, цепляться за свои евро, кровно заработанные, да, там злотые, да, в Польше. Но, тем не менее, за свои деньги, там кровно заработанные, чтобы эти деньги и дальше зарабатывать. Но что касается посла Украины в Германии, он действительно заявил, что вправил мозги, это цитата, посетившим Крым немецким депутатам, туда приехали руководство фракции «Альтернатива для Германии». И вот депутат, по его, опять же, словам, провел с ними малоприятную, но полезную беседу, вправил мозги. Владимир, а подробности-то есть? Он рассказал вообще, как это было?
Нет, это, естественно, выдумка. Никому не вправлял мозги. Ростислав Правот рассчитан абсолютно на внутриукраинскую аудиторию. И я думаю, что в данном случае просто нужно, чтобы кто-то во время пресс-конференции где-то в МИДе Германии задал вопрос, как МИД Германии расценивает заявление посла Украины о том, что он вправляет мозги лидерам парламентских фракций Бундестага. Я как раз думаю, что последствия этого вопроса будут как раз те, о которых говорил Ростислав. Его объявят персоной нон-грата, и это будет очень эффективное и очень разумное и очень красивое решение. Так что это по поводу и Климкина, в принципе, тоже, и Кузьмука тоже, в тренде. Я хотел сказать про тренд. Тренд заключается в том, что Украина, и сейчас правят люди, которые находятся в состоянии абсолютной невменяемости. Вот у них есть так четко, единственное, что невменяемо делают, это пилят бюджет. Все остальное это в состоянии полнейшей невменяемости. Кузьмук и Климкин говорят глупости, но это абсолютно в тренде всей украинской политики, потому что вся украинская политика построена на клинической олигофрении. И результаты, которые мы наблюдаем, то есть практически полное уничтожение и уже и не только экономическое, но и политическое государство, это как раз результат вот этого клинического уровня интеллекта правящей, точнее не элиты, а людей, которым кажется, что они элита.
На самом деле есть, видимо, немецкие депутаты каким-то образом услышали высказывание того самого посла, потому что есть их реакция. Они сказали, что, во-первых, они обиделись, а во-вторых, они посоветовали послу поучиться дипломатии после всех этих заявлений. Вот цитата: «Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины не дипломатичны. Господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии». Так что, может, его не персоной нон-грат объявят, может, его, наоборот, пригласят на курс повышения квалификации в Германию?
Не объявят, не пригласят, но дело в том, что это проблема Украины, кого посла она имеет в Германии. Действительно, значит, ну, во-первых, посол, да, не имеет права вообще, сказать, читать нотации представителям законодательного органа. Да. Если он чем-то недоволен, он может написать вербальную ноту в МИД страны пребывания и попросить довести до сведения соответствующих депутатов там, его мнение или позицию его государства. А когда Мельник делает такие заявления, это просто приведет к тому, что его перестанут принимать и перестанут с ним разговаривать. И дальше пусть Украина думает, менять ей посла или оставлять того же.
Новости у нас, и вернемся в эфир. Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Вот еще такие новости. Они пришли из Киева, где находится статуя «Родина-мать». Так вот, там собрались демонтировать герб Советского Союза с этой самой статуи. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти. По его словам, советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Какие выражения это выбирает? Да, отстранен от общественного пространства. Или срезанием, или наложением. Как вам?
Ну, он имеет в виду, что его надо либо срезать со счета, либо наложить на него другой что-то, герб, что его закроет.
Да. Да.
Символ Бандеровской организации, а после этого заявить о том, что это они освободили Киев от нацистов в 43-м году.
Это зачем они и так могут это заявить?
Но герб-то мешает, а вот тут будет герб...
Почему? Скажут, что москали у них пытались украсть историю.
Тоже вариант.
Вместе с гербом.
Тоже, кстати, вариант. А вы, кстати, вот по поводу вот этих высказываний Ветровича, ну, это просто, мы в очередной раз говорим о том, о полном отсутствии логического мышления украинских политиков и руководства. Простите, а декоммунизация и вот закрывание гербов, это что, не борьба с идеологией? Вот только что они говорят, что поляки чего-то там пытаются запретить пропаганду, что историческая истина не может быть предметом каких-то запретов, а сами что они делают? Они просто тупо не понимают. Вот знаете, это вот такой типичный, есть такой хороший украинский анекдот, который завершается фразой «Тю, а нам за що?». Вот они так говорят, ой, какие...
А что за анекдот-то,
поляки,
Владимир, приличный?
Вы не знаете?
Да.
Нет, расскажите.
Вполне приличный,
очень даже приличный.
Пойду Войку Петра постреляю москалів, а як москалі тебе постріляють? Тю, а мене за що?
Понятно.
Ну вот... Я просто думал, что этот анекдот все знают. Это прекрасный, великолепный анекдот, который передает вот это абсолютное состояние искреннего идиотизма, когда человек не понимает, что делает, и удивляется, когда его привлекают за совершенные им действия. Чего их за что?
Ну а все-таки что с гербом-то решили делать? И если закрывать, то чем? Есть ли уже какие-то кандидатуры?
Нет, пока ничего не решили делать, потому что даже в соответствии с этим законом памятники культуры, памятники архитектуры и не подлежат декоммунизации. А поскольку герб входит в составной части в памятник, то, соответственно, и с гербом делать нечего. Но я думаю, что в данном случае их не так закон останавливает как трудность снятия, потому что статуя большая, работа сложная.
Ну, причем один только вот щит весит 13 тонн, где этот самый
герб. На современном
герб.
Технологическом уровне, я хотел бы заметить, Украина просто не может, вот на том уровне, на котором она сейчас находится, она технологически не может осуществить это самостоятельно. У нее нет ни денег, ни технологий, потому что страна деградировала там. То есть для того, чтобы это сделать, придется объявлять какой-то международный тендер, искать какие-то западные компании и платить им сумасшедшие деньги. И это будет очень и очень дорого.
Ну, на самом деле, я бы не удивилась, если бы они даже решили снести монумент. Он является, правда, объектом культурного наследия, поэтому пока это сделать, видимо, не представляется возможным. Но я думаю, что рано или поздно они могут и до этого додуматься.
Ну, они бы додумались, но здесь есть... Да, извините, Владимир.
Не-не, Владимир слушает нас.
Нет, я мне показалось, что он просто сказать хотел. Здесь есть два аспекта. Ну, во-первых, все-таки снести монумент Родины Матери... было бы слишком символично, они, очевидно, к этому пока еще не готовы, даже с точки зрения реакции украинского общества, потому что вы видите, при всей неоднозначности ситуации внутри Украины, да, при том, что далеко неоднозначно и отношение сейчас к России на Украине, да, но, тем не менее, по поводу празднования Дня Победы происходит определенное единение. Там только единицы каких-то, знаете, ублюдков выступают против, но большая часть общества все равно выходит за и выходит в том числе и с георгиевской символикой в основном, а не с той, которую пытаются навязать власть. Опять-таки, несмотря на то, что это преследуется, в том числе и преследуется сейчас по закону уже Украины. Но, соответственно, это один аспект, то есть возможная серьезная общественная реакция. Значит, а второй аспект, это, как правильно сказал Владимир, Украина технологически опустилась в каменный век. И снести такую статую ей сейчас просто очень сложно технически. Потому что это строилось при Советском Союзе, да, это огромная скульптура, это обшитая листами металлическими, да. Я не знаю, какой там ее точный вес, но точно это несколько сотен тонн.
Но видно ее точно она, очень издалека,
да,
в
она
Киеве.
Стоит, она стоит в этом, она стоит в месте, куда достаточно сложно все-таки подгонять технику, потому что это холм на холме, да, искусственный холм на холме. Значит, то есть для Украины сейчас это, в общем-то, практически нерешаемая задача. Если Украина отказалась забирать из Крыма свои, ну, то, что можно условно назвать боевыми кораблями, так как посчитала, что их перегонка и ремонт будут непозволительно дорого стоить, да, и фактически они открытым текстом сказали, что их перевоз на Украину обойдется дороже, чем если их потом продать на металлолом. То есть они их ремонтировать, по большому счету, и не собирались, судя по всему. Значит, то, в общем-то, снесение этого монумента – это значительно сложнее, чем отремонтировать несчастные корытца, которые там в этом самом в Крыму стояли. Значит, а опять-таки он стоит не в чистом поле. Да? Его не взорвешь просто так. И тросом за шею не зацепишь, как они там где-то в других селах Лениных валили. Да? Значит, поэтому его надо сложно, долго и упорно разбирать. Они этого просто еще и не могут сделать чисто технически.
Да, но вот, по крайней мере, на герб решили замахнуться. Может быть...
Но это они не решили. Это да. Ветрович рассказывает, что было бы неплохо. Это известный борец со всей советской символикой. Я просто не представляю себе, чем бы он занялся, если бы вдруг на Украине вообще бы исчезла бы вся советская символика. Может быть, он начал бы бороться бы с красным цветом и потребовал бы убрать красную полосу с этого самого с флага украинской повстанческой армии, с бандеровского флага, да, красно-черного. Ну, то есть этот человек акцентуированный. У него, с моей точки зрения, с мозгами не все в порядке, потому что он действительно своей деятельностью он наносит серьезный ущерб украинскому государству. Наполовину украинско-польский конфликт – это, в общем-то, дело его рук. Потому что не случайно первое, что сделали поляки, это не закон приняли, да? Первое, что сделали поляки, это Ветровичу въезд в Польшу запретили. И до этого они делали неоднократные заявления по поводу именно его деятельности, его высказываний и так далее. Он продолжает, в общем-то, в том же духе, я говорю, закончит с декоммунизацией, займется деполонизацией.
Ну да, интересный, конечно, персонаж.
Он уже, кстати, там предлагал что-то там по поводу в ответ на польские действия, что-то там с их памятниками сделать. Не то запретить восстанавливать, не то демонтировать восстановленное там, и так далее. Так что у него идей еще хватает, помимо герба.
Большое будущее у человека, вы говорите. Ну вот, кстати, еще из новостей, из перемен. Украинское правительство внесло предложение отказаться от традиционного воинского приветствия. Здравия желаю. То есть теперь, если начальник или старший по званию приветствует военнослужащих, то они должны отвечать не «здравия желаю», а «героям слава». Владимир, почему это вот так?
Потому что это навязывание обществу бандеровской идеологии. Я уже говорил, могу повторить, что вот эта вот фраза «Слава Украине, героям слава» — это официальное приветствие бандеровской организации, которая использовалась в украинской повстанческой армии, которая была военной организацией ООН. И, соответственно, это попытка внести эти тенденции и внести вот эти вот идеологии и приучить народ к использованию, постоянному и обязательному и принудительному использованию бандеровской терминологии, бандеровских приветствий. Это делается в рамках программы вот как раз создания новых исторических мифов, создания новой исторической общности украинский народ, который, и эта программа, которая рассчитана на десятки лет, то есть предполагается, что будет создана искусственно в оранжерейных условиях такая ситуация, когда можно общаться только по-украински, когда никто не будет знать о общем прошлом с Россией, когда будут навязываться стереотипы психологические, именно свойственные бандеровской идеологии, или через 20-30 появится население, искусственно воспитанное, вроде бройлеров, искусственно возвращенное, которое будет наконец-то бандеровским по своей идеологии и своему менталитету.
Но на самом деле это печальные такие тенденции, опасные, я бы сказала. Помните, мы рассказывали в эфире пару дней назад про организацию С-14, которая занималась травлей, да, журналистки, националистического такого толка, организацию, которая, как вы рассказывали, поддерживается
не
из...
Не националистического, а нацистского.
Нацистского, да. И из бюджета в том числе финансируется. И здесь вот сейчас такие новости.
И напрямую говорит, да, что получает указания от СБУ, кого избивать.
Ну, то есть тенденции, конечно, если все это проанализировать, довольно-таки опасные.
Опасные, крайне опасные.
Тенденции в данном случае они смогли переплюнуть даже нацистскую Германию. Я просто не знаю, у нас там до рекламы и отпуска Владимира осталось минута.
У нас минута до погоды,
да?
Но мы можем продолжить.
Вот. Да. Ну да, мы, если что, потом закончим. Просто я хочу сказать, что в Германии, да, как перед приходом Гитлера к власти, министром обороны был назначен Вернер фон Бломберг. Собственно, его назначение в значительной степени облегчило и обусловило приход к власти Гитлера. Позднее он стал первым фельдмаршалом Гитлера. Значит, очень много сделал для создания вермахта. Правда, в отставку был уволен, значит, еще до начала Второй мировой войны. Вот. Но... тем не менее, такой известный деятель, многое сделавший для прихода к власти и укрепления у власти нацистов. Так вот, верно...
Так вот, давайте после
погоды
продолжим.
Хорошо, после новостей, да.
Возвращаемся в эфир, Ростислав, но все-таки вот тенденции, да,
да,
опасные?
Да, так вот, понимаете, Бломберг после прихода Гитлера к власти, в 34-м, по-моему, уже, или даже в 35-м, ну, в общем, не сразу, а через какое-то время после того, как нацисты пришли к власти, он издал приказ, который обязывал военнослужащих немецкой армии в случае, если, подчеркиваю, в случае, если к ним обращается член штурмовых отрядов или член нацистской партии с нацистским приветствием, отвечать им нацистским приветствием. Но он не обязал военнослужащих обращаться друг к другу с нацистским приветствием. То есть они как отдавали другу честь, так и отдавали. Да? Значит, а в данной ситуации речь идет о том, что обычное армейское приветствие заменяется партийным нацистским приветствием. Потому что это партийное приветствие Организации украинских националистов и ее, кстати, штурмовых отрядов и украинской повстанческой армии. Значит, ну и поскольку они придерживаются нацистской идеологии, это нацистское приветствие. Да? И вот его сейчас пытаются внедрить в украинские вооруженные силы не по принципу, если к вам подойдет штурмовик Белецкого и скажет «Слава Украине», вы ему скажете «Героям слава», а по принципу вы должны друг к другу так обращаться. То есть это идеологическая накачка вооруженных сил, значит, значительно более распространенная, более активная, чем, допустим, даже была при советской власти. Потому что они любят вспоминать, как там самые комиссары и политработники, значит, обижали бедных военнослужащих, заставляя их конспектировать труды Владимира Ильича. Но комиссары и политработники не заставляли военнослужащих обращаться друг к другу со словами там, «Слава КПСС». Да? Значит, или пусть живет советская власть. А в данной ситуации речь идет именно о партийном нацистском приветствии, которое внедряется в качестве обязательного в государственной структуре, причем в такой важной государственной структуре, как вооруженные силы. И я абсолютно уверен, что если это будет внедрено в вооруженных силах, то это, безусловно, будет внедрено и в полиции, это, безусловно, будет внедрено и в СБУ, это, безусловно, будет внедрено и в пограничных войсках и так далее.
То есть, по сути... и дойдет до гражданки.
То есть, по сути дела, да, а потом на гражданке не уже там бегают, значит, кричат «Слава Украине!», очень возмущаются, когда к ним не отвечают, да, могут и избить. Значит, я не думаю, что можно, хотя с них станется, но не думаю все-таки, что можно издать закон по поводу обязательного гражданского приветствия, да, но тем не менее все силовые структуры, а там и все бюрократические структуры, можно таким образом проводить ползущую нацификацию, то есть внедрять, кстати, определенные лозунги даже путем установления обязательного порядка приветствия друг друга.
Но все-таки, Ростислав, если вернуться к рассуждению об этих тенденциях, которые, но они налицо, как далеко они могут зайти, опять же, мы помним Германию, но все-таки это страна из, вот мы с вами, да, в перерыв рассуждали, с экономикой более сильной, и вот вы говорили про вооруженные силы Украины. Силы-то вооруженные, это очень такое сильное название, да, для тех остатков, которые вообще есть сейчас у Украины, все разбежались и бегают от мобилизации.
Знаете, Гитлер пришел к власти в 1933 году. На тот момент, в соответствии с Версальскими соглашениями, Германия имела право содержать не более 10 дивизий в вооруженных силах, причем они не могли иметь танки и авиацию. Значит, то есть немецкая армия на тот момент была, по сути дела, ничем. Значит, в 1938 году, когда, значит, произошел аншлюз Австрии, когда начался чехословацкий кризис, немецкая армия была уже серьезной вооруженной силой, и Гитлер уже был готов к боевым действиям, по крайней мере, против чехословацкой армии. Это была одна из серьезных армий в Европе. В 1939-м он уже был готов воевать на два фронта. Вот. И в 1940-м немецкая армия уже разгромила французскую, которая тогда считалась первой армией мира. Значит, причем французская воевала в союзе с британской, бельгийской и голландской армиями против немцев. Значит, так что, в общем-то, вооруженные силы и экономика создаются достаточно быстро, если у вас есть адекватные политики.
Проблема, вот
Украины,
важно.
Проблема Украины в том, что у нее были вооруженные силы, была экономика, у нее все было. Но уже никогда не будет, потому что на Украине к власти пришли неадекватные политики. И именно поэтому, именно в силу неадекватности этих политиков, да, вот эти тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они и ведут не просто к нацификации украинского государства, да, но и к его разрушению. Потому что на самом деле ради вот этого самого удовлетворение идеологических потребностей нацистов идет разрушение государственных структур.
Ну, подождите, Ростислав, все-таки адекватность — это понятие относительное.
Адекватность — это понятие абсолютное.
Смотрите.
Если вы в прямом эфире начнете поливать себя водичкой из чайника и заявлять, что вы цветочек, никто не усомнится в вашей адекватности, правда?
Я про Гитлера. Когда вы говорите о том, что дело в адекватных политиках, которые могут создать и экономику, и вооруженные силы, адекватность Гитлера, мне кажется, все-таки здесь под сомнением. И лучше на Украине будут в этом плане неадекватные политики, которые не доведут страну, да, до такого состояния.
Ну, я вам еще раз повторяю, что все-таки Гитлер и гитлеровский режим при всей своей людоедской сущности, они были в общем и целом устойчивыми, и они соответствовали задачам, которые они перед собой ставили. Да, их задачи, значит, были античеловеческими, да, но они были способны их выполнять. Украинское государство ставит перед собой те же самые задачи, но оно их не способно выполнять. Более того, оно разрушается изнутри, оно само себя пожирает. Значит, и здесь же посмотрите, что происходит. Олигархи, да, нанимают, по сути дела, нанимают нацистов для того, чтобы нацисты обеспечили им возможность разворовывания Украины. А нацисты понимают, что чем больше олигархи Украину разворовывают, тем меньше на Украине государственности. И тем она слабее. И вроде бы нацисты против этого борются. Значит, но они в то же время понимают, что без вот этого вот олигархического разворовывания им к власти не прийти. Поэтому они согласны с тем, чтобы Украина вообще развалилась, да, и плясать уже буквально на ее останках, но при власти, тем самым выступая против своих же идей великой Украины, да, значит, только ради того, чтобы до власти этой самой дорваться. То есть они готовы поддерживать тех, кто объективно уничтожает их будущее.
Но согласитесь, нет власти без суверенитета государственного, да, и без государства как такового.
Совершенно правильно. Так я об этом и говорю. Если их союз с олигархатом уничтожает Украину, и они это понимают, да, но тем не менее продолжают сохранять союз с олигархатом, потому что точно так же понимают, что вне этого союза они к власти не придут. Более того, чем слабее украинское государство, тем больше у них шансов прийти к власти.
И вот здесь
возникает логическое противоречие. Для того, чтобы прийти к власти, надо ослабить украинское государство, а с ослаблением украинского государства они его теряют. И тогда зачем власть, если государства нету?
Да. Но тем не менее, действительно, различные вот такие вот организации вроде С-14 рассказывали об этом, они пока цветут и процветают, как тот самый цветочек, с которым вы меня пытались сравнить. Вот они-то как раз и поливают себя водичкой, чтобы...
Боже, я не утверждал, что вы себя поливаете. Я сказал, если будете поливать.
Я шучу, конечно. Так вот, на самом деле, да, тенденции не очень приятные, но все-таки будем надеяться, что это все не зайдет так далеко. По крайней мере, ссорится Украина активно по всем фронтам со всеми соседями. Это тоже не очень хороший признак.
А нация, она даже не ссорится со всеми соседями. Она возмущается тем, что соседи недовольны какими-то аспектами ее идеологии и ее политики. При этом Украина постоянно недовольна какими-то аспектами чьей-то идеологии, чьей-то политики, и пытается всех учить жить. Вот, поэтому я думаю, что украинские политики и украинское общество пребывают в состоянии постоянного когнитивного диссонанса. Вот как говорил сейчас Владимир, да, а нас за что? То есть нам это можно, но по отношению к нам это плохо.
Ну что ж, на сегодня мы прощаемся. Это был «Киевский тупик». Ростислав Ищенко, Ольга Байдева. Мы в этом составе встретимся в следующую среду.